эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 октября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Киргизии действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил на президентских выборах. В Москве участники движения «Стратегия-31», несмотря на запрет властей, намерены выйти на Триумфальную площадь на традиционный митинг в защиту 31-й статьи Конституции. Численность населения Земли достигла 7 миллиардов человек. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В Киргизии действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил на президентских выборах, набрав более 50% голосов избирателей. Второе и третье места делят с минимальным отрывом друг от друга экс-глава МЧС Камчыбек Ташиев и бывший госсекретарь Адахан Мадумаров. В настоящее время главой государства является президент переходного периода Роза Атамбаева. Она была назначена на этот пост летом прошлого года. Ее полномочия истекают 31 декабря 2011 года. О том, в какой обстановке проходило само голосование и что за факторы обеспечили отсутствие второго тура, который предсказывали большинство экспертов, Любовь Чижова беседует с киргизским политологом Маратом Казакбаевым.
Выборы прошли в целом спокойно по всем регионам страны. Очень много избирателей не сумело проголосовать по вине Центральной избирательной комиссии, потому что не нашли себя в списках избирателей. Понимаете? Особенно на юге страны. Поэтому получилось так, что как бы север более активно оказался на этих выборах, чем юг. Но это неправильно, потому что на юге просто пачками людей не стали записывать. То есть отняли у них право голосования, считаю. Поэтому люди возмущаются до настоящего времени. А оппоненты, это штабы Ташиева и Мадумарова, считают это проявление, очень большим проявлением сильного административного ресурса в пользу Атамбаева. Ну, сейчас пока трудно сказать, на самом деле это так или нет. Но в целом власть вела себя спокойно. Такого безобразного административного ресурса, как это было во времена Акаева Бакия, такого не было.
А сообщалось, что на некоторых избирательных участках были перестрелки. Вот это правда? Эта информация подтверждается?
Нет, были хулиганские выходки, там запугивание со стороны людей спортивного телосложения. Одни считают, что это ташиевцы, другие мадума, другие со стороны власти. Поэтому пока вот сегодня пока трудно сказать, да, то есть отдельные стычки были. Но сам нужно понять, что самое главное нарушение механизм, который испортило очень много, это то, что очень многие избиратели не смогли проголосовать. Просто не допустили к урнам. Считали, что Атамбаев, он выходит во второй тур, но не сможет победить в первый тур. Но, к сожалению, получилось так, что то есть ЦИК сделал медвежью услугу Атамбаеву. Пока мы не думаем, ресурс это на или нет, пока нужно попозже все это осмыслить.
Каковы перспективы объединения оппозиционных кандидатов для участия во втором туре выборов? И вообще, возможно ли проведение второго тура? Будет ли второй тур?
Да, мы считаем, что второй тур должен был быть все равно, потому что вот до последнего дня избирательной кампании, например, на юге Атамбаев явно проигрывал Мадумарову, понимаете? И практически вот отогнал Ташиев Атамбаева. Поэтому удивительно, что Атамбаев вышел с первого тура, набрал, да, но уже вышел. Если это был второй тур, то, конечно, это было бы объединение всех кандидатов, которые участвовали в пресс-конференции 30 октября. И они объединились бы, выставили бы в пользу второго кандидата, знаете, скорее всего, это был или Мадумар, или Ташиев. Маловероятно, что будет второй тур. Я считаю, что Атамбаев проходит с первого тура.
Результаты президентских выборов могут как-то отразиться на ситуации в Киргизии? Там могут возникнуть какие-то волнения опять, какие-то беспорядки?
Могут возникнуть, такая-то большая вероятность, потому что вот Ташиев буквально сегодня тоже сказал, обязательно организуют акцию протеста. И так далее. Мы вообще ждали, прежде всего, акции протеста, больше всего сопротивления со стороны штабов Мадумарова и Ташиева, то есть южных лидеров. На юге возмущены, но пока Ташиев стал сказать, что они не успокоятся.
Марат, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете политические перспективы Розы Атамбаевой?
Роза Атамбаев остается в команде Атамбаева, в команде революционеров. Но я считаю, что, скорее всего, Атамбаева уедет за рубеж и будет представлять международные организации, системы ООН, ОБСЕ, что-то вроде этого.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Марат Казакбаев. В Киргизии действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил на президентских выборах. В эфире «Свобода в полдень». Наступивший понедельник может стать решающим днем в Нью-Йоркском судебном процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Сегодня, на исходе третьей недели процесса над Виктором Бутом, Федеральный суд в Нью-Йорке предложит обвинению и защите изложить перед жюри присяжных свои заключительные аргументы по этому делу. Американская прокуратура обвиняет Виктора Бута в незаконной торговле оружием, поставке оружия террористическим и экстремистским организациям, заговоре с целью убийства граждан США и отмывании денег. Как, вероятнее всего, могут выглядеть результаты рассмотрения дела в Манхэттенском суде? Об этом я спросил ветерана судебной хроники, нью-йоркского журналиста Владимира Козловского.
Наиболее вероятным я считаю тот сценарий, согласно которому Бут будет признан виновным, а через несколько месяцев будет приговорен к большому сроку, скорее всего, от 25 лет до 30. Прокуратура абсолютно завалила защиту Виктора Бута и самого 44-летнего россиянина такой грудой компромата, что выкарабкаться из-под нее будет крайне тяжело. Во-вторых, в Манхэттенском федеральном суде примерно 95-процентный шанс у вас оказаться признанным виновным. В делах по терроризму, а дело будто касается отчасти терроризма, процент успехов у прокуратуры составляет 100. Эти вышесказанного шансы будто на оправдание крайне малы, хотя суд американский всегда лотерея, какой-то шанс один из миллиона, один из 10 тысяч у него на оправдание все же есть.
Может ли это означать, что линия защиты Бута практически провалена?
Нам еще неизвестно решение присяжных, но на мой, по крайней мере, взгляд, она выглядела довольно неубедительно. Адвокат россиянина Альберт Дайен пытается доказать присяжным, что Бут ездил в Таиланд, где его арестовали в марте 2008 года, исключительно с целью всучить своим покупателям два ржавевших у него грузовых самолета советского производства, находившихся где-то в Африке. А под этим соусом он что-то с ними обсуждал какое-то оружие, хотя в жизни не собирался им торговать, никогда им не торговал, и просто их дурил с тем, чтобы втюхать им эти самолеты. Такова линия защиты, которую адвокат проводит неукоснительно на протяжении 3 недель.
Можно ли ожидать какого-то неожиданного поворота в деле Бута в последний момент перед вынесением вердикта?
Сюрпризов в американских судах не бывает. Все, что произойдет на процессе, обычно известно уже заранее. И линия защиты, и линия обвинения, и компромат, который он имеет право предъявить присяжным. Все это в большой степени известно заранее.
Так прокомментировал процесс над Виктором Бутом нью-йоркский журналист Владимир Козловский. В ходе суда над Виктором Бутом было опрошено 5 свидетелей обвинения, включая проходящего по тому же делу подданного Великобритании Эндрю Смуляна, который дал показания против своего партнера по бизнесу в обмен на смягчение наказания. Сам Виктор Бут отказался давать показания и виновным себя не признает. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. На юге Афганистана, в городе Кандагар, 3 человека погибли в результате теракта. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора. Осужденные по делу о беспорядках на Манежной площади обжаловали приговор. Таковы новости. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Дискриминация по возрасту, эйджизм в России, почему нынешние молодые люди не хотят взрослеть и боятся старости, почему в объявлениях о приеме на работу чаще всего пишут до 35 лет. В столичном кафе «Март» об этом дискутируют социологи, медиа-активисты, журналисты. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается «Свобода в полдень». После президентских выборов пособия малообеспеченным гражданам, вероятно, будут выплачиваться за счет сокращения доходов ветеранов труда и других льготных категорий населения. Об этом в независимой газете рассказали разработчики стратегии 2020. А в качестве альтернативы повышения пенсионного возраста эксперты стратегии предлагают программу добровольного отказа от получения пенсии на срок от года до 5 лет, пишет российская газета. Эффективна ли схема изыскания средств для преодоления бедности внутри самой системы социальной защиты? Подробности в обзоре публикации на эту тему Динары Седдиковой.
Первыми ежемесячных выплат могут лишиться те ветераны, которые не смогут доказать, что их доход ниже 2 прожиточных минимумов. В России насчитывается порядка 10 миллионов ветеранов труда, и 10% среди них имеют индивидуальные доходы выше 2 прожиточных минимумов. Они получают около 500 рублей в качестве ежемесячных денежных выплат, и примерно во столько же обходятся все другие льготы. Экономия на таких ветеранах труда будет давать бюджету ежегодно дополнительные 10 миллиардов рублей в ценах 2009 года. К слову, по расчетам некоторых депутатов, эта сумма сопоставима с переплатой бюджета за закупку иномарок для чиновников. За год она составила около 6 миллиардов рублей. Еще больше, около 30 миллиардов рублей ежегодно, можно будет сэкономить за счет усиления процедур контроля доходов и введения социального контракта. Другими словами, для получения льготы гражданину надо будет доказать, что он действительно в ней нуждается. При этом потребуется составление социального контракта, выполнение которого будет контролироваться. В качестве примера можно назвать западный вариант, когда пособие по безработице исключает возможности гражданина где-то временно подрабатывать, пишет независимая газета. Бедные ветераны, как заявил Радио Свобода научный руководитель Высшей школы экономики и один из разработчиков стратегии 2020 Евгений Ясин, не единственная проблема в России.
Я уже в ветеранском возрасте, хотя не участник войны, но бесконечный разговор о том, что у нас бедные ветераны и что их надо еще вознаграждать и так далее, это заверстук, пахнет популизмом. Конечно, им помогать надо, никто не спорит, но это не такие значительные масштабы, это способ отговориться от тех шагов, которые необходимы для того, чтобы обеспечить в новых условиях, когда нефтяные цены не растут или растут совсем не так, как они прошлое десятилетие, как обеспечить экономическую динамику. Рост благосостояния, включая и бедных, заключается в том, чтобы экономика росла и доставляла большие доходы. У нас многодетные семьи, бедные, и у нас люди, которые вступают в трудовой возраст, около половины не имеют шансов на то, чтобы получить квартиру в течение всей жизни.
По данным социологов, уровень бедности среди семей с детьми почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Поэтому борьбу с бедностью надо начинать прежде всего с малоимущих семей с детьми. Сейчас средний по стране размер пособия для детей из бедных семей составляет 300 рублей. Это лишь около 5% от уровня прожиточного минимума ребенка. В стратегии 2020 поставлена задача повысить максимальный размер пособия до 1/2 прожиточного минимума ребенка, то есть увеличить пособие в 10 раз. Опрошенные независимой газетой эксперты не увидели ничего хорошего в обсуждаемых идеях. Член Думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева увидела в предложенной схеме, как она сказала независимой газете, излюбленный властями прием – взять у бедных и отдать нищим. Евгений Ясин советует обратить внимание на статью ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, опубликованную в «Ведомостях» на прошлой неделе. Он согласен с его позицией относительно будущей социальной политики.
Он пишет о новой социальной политике, имея в виду концентрацию усилий государства не на помощи бедным, а на поддержки развития среднего класса, на создание мотивов для развития экономики. В целом проблема заключается у нас не в том, чтобы отнять у богатых и отдать бедным, а в том, чтобы создать более мощные стимулы для деловой активности. Она в значительной степени подавлена теми механизмами порядка и спокойствия, которые были созданы в последние годы. И нам нужно находить разумный баланс так, чтобы безопасность не была в ущерб развитию экономики.
Между тем, правительственная российская газета пишет, что эксперты стратегии 2020 разработали еще и меры, которые позволят увеличить пенсии от 16 до 157%. Правда, только для тех, кто согласится от года до 5 лет работать и после достижения пенсионного возраста и не получать при этом пенсию. Такой вариант, считают эксперты, позволит снять вопрос о повышении пенсионного возраста для всех граждан России. Что замечает издание, многие считают неизбежным из-за дефицита пенсионной системы. Правда, вопросов у экспертов к предполагаемой схеме много. Во-первых, совершенно непонятно, за счет каких ресурсов можно обеспечить такой серьезный прирост пенсии. Да и для граждан предлагаемая схема не так уж выгодна, как кажется на первый взгляд. К тому же, сами россияне вряд ли готовы включиться в такую схему, пишет российская газета. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
С Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Министерство юстиции России готовит законопроект, меняющий порядок регистрации политических партий. Об этом сообщили некоторые российские СМИ, ссылаясь на текст законопроекта, который оказался в их распоряжении. Этот черновик закона позволяет предположить, что Минюст собирается передать полномочия по регистрации партий налоговым органам. Кроме того, по новому закону Министерство юстиции потеряет право выносить предупреждения политическим партиям и общественным организациям по поводу наличия признаков экстремизма в их деятельности и обращаться в суд с исками о ликвидации партий и общественных организаций. Есть и другие, казалось бы, желаемые общественностью изменения в сторону большей либерализации политического поля в России. Но опрошенные Радио Свобода политики и эксперты с недоверием относятся к появившейся информации. Один из соучредителей 6 раз незарегистрированный Минюстом партии «Родфронт» Сергей Удальцов почти не верит, что такой закон вообще может быть принят.
Возможно, эти слухи и заявления всего лишь попытка снизить недовольство перед выборами, пообещать. Однако после марта 2012 года пока нет никаких гарантий, что эти обещания будут реализовываться. Я могу только приветствовать, если действительно порядок регистрации партии будет упрощен. Не столь важно, на мой взгляд, кто будет заниматься регистрацией, Минюст или налоговые органы. Главное, каков будет порядок, каков будет закон. И нынешний закон, это закон, который направлен на противодействие. Такие завышенные требования предъявляются к тем, кто хочет зарегистрировать партию, что фактически нереально ее зарегистрировать. Основные параметры – это, конечно, резкое снижение численности, необходимое для регистрации партии с нынешних там 50-45 тысяч, 10-15 тысяч, на мой взгляд, это вполне достаточно. Сегодня Минюст является собой заградительный отряд, который поставлен для того, чтобы ни одну партию не пропустить, не идет ни на диалог, никакие консультации не проводит и просто-напросто целенаправленно выискивает какие-то ошибки в тех документах, которые сдают представители политических партий.
Как и Сергей Удальцов, не верит в скорое наступление политической свободы в стране известный российский политик Михаил Касьянов. Министерство юстиции отказало в регистрации его партии Российский народно-демократический союз. А совсем недавно та же участь постигла и другой партийный проект, в котором Михаил Касьянов принял участие вместе с Владимиром Рыжковым и Борисом Немцовым, партию Народной свободы, Парнас.
Контроль такой фундаментальной свободы, как право граждан на ассоциацию, на создание политической партии и фактически свобода политической деятельности, и контролировать эти фундаментальные свободы налоговым органам – это глупость. Налоговые органы получили такое право только по одной причине, что когда в 2000-2001 году мы рассуждали о тех реформах, которые бы упростили жизнь коммерческим организациям, тогда мы приняли такое решение. Но политические партии, некоммерческие организации, некоммерческим организациям, прежде всего, мы привыкли относить правозащитные организации. Конечно, контроль за ними и регистрация их налоговыми органами – это глупость. Минюст сегодня руководствуется одним. То позорище, которое сформировали для себя нынешние власти, нынешние правительства, конечно, они хотят от него отмыться или хотят отойти в сторону. Весь мир тычет пальцем в эту власть и говорит: слушайте, у вас какой-то там бардак происходит с фундаментальными свободами. Право, которое предоставлено Минюсту регистрировать, конечно, должно исполняться на практике. Те инициативы, которые в новом законе прописаны по упрощению процедуры, конечно, они обоснованы. Но вопрос практического исполнения этих законов.
Михаил Касьянов после отказа в регистрации партии Народной свободы приложил немало усилий, чтобы привлечь международное внимание к нарушению фундаментальных прав и свобод в России. В начале ноября в Хельсинки пройдет конференция с целью возобновить хельсинский процесс конца 70-х годов. Тогда западные демократии документально закрепили условия, которые Советский Союз должен был соблюдать для поддержания отношений с ними. Сегодняшняя Россия все больше сдает назад по уровню демократических свобод, и одними лишь изменениями в нескольких законах ситуацию не исправишь. Так считает социолог, а в 90-е годы сам активный участник партийного строительства и профсоюзного движения Борис Кагарлицкий.
Ну, начнем с того, что препятствие налоговой службы или любое другое ведомство может чинить точно так же, как и Минюст. То есть проблема не в Минюсте, А во-первых, в самом законодательстве, которое является запретительным, разрешительным и, вообще-то говоря, абсурдным, недостойным современной европейской страны. А во-вторых, в том, что по большому счету, в принципе, более-менее живую партийно-политическую систему в России невозможно построить, не ликвидировать ныне существующую. То есть проблема не в том, чтобы разрешить регистрацию новых партий, которые сегодня не дадут возможности войти в парламент и вообще возможности нормально работать, а в том, чтобы ликвидировать существующие партии. Все в том виде, как они существуют, они не являются демократическими партиями. И тогда потом уже путем регистрации на новых основаниях, по новым правилам, равные, одинаковые для всех, можно создать и новые политические партии. Вопрос регистрации вообще не является политическим вопросом. В России вообще не востребована никакая политика. Поэтому при нынешней ситуации вы можете регистрировать миллион партий или не регистрировать ни одной партии, это ничего не изменит. Должна быть изменена вся политическая ситуация и вся система работы политических институтов. Иначе все это пустые разговоры.
Вслед за социологом и политологом Борисом Кагарлицким, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров обращает внимание на то, что нынешняя российская власть не заинтересована в том, чтобы отпустить в стране политические свободы. Иначе бы это грозило теперешним партийным и не только партийным лидерам потерей своих позиций.
Когда мы смотрим, вот сейчас идут выборы, что для участия в каком-нибудь регионе партии надо собрать 120 тысяч подписей, и как легко эти подписи бракуются, я с трудом верю, что любые изменения, которые сейчас власть предлагает, они могут изменить ситуацию в пользу политических партий, особенно таких, которые власть сейчас не пускает и не хочет регистрировать. Поэтому мне кажется, что вот тот законопроект, который сейчас обсуждается, ну, там же, во-первых, есть два этапа, да, с одной стороны предлагается, чтобы, по-моему, налоговая служба занималась регистрацией партий и общественных организаций, как любого бизнеса, а с другой стороны прокуратуре дано право решать, соответствует ли деятельность уставным целям, и в принципе, если они делают вывод, что не соответствует, то это закрывать. Поэтому мне кажется, что и говорить, и думать о том, что какие-то из предлагаемых властью в инициативном порядке изменений законов, они могут привести к существенному облегчению бремени для политических партий, мне кажется, было бы совершенно неправильно.
Политолог Николай Петров говорил, что не будь препятствий для появления новых партий в России, количество политических организаций было бы не 7, а 70. Цифра, конечно, условная, но она, по мнению многих опрошенных нами экспертов, отражает потенциальный уровень политической активности в России. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Программу проведет Анна Качкаева. Кто будет у нее в гостях, можно будет посмотреть в расписании наших программ на сайте свободанews.ру. А я обращу ваше внимание, что с 5 ноября изменяется время выхода в эфир дневных выпусков программы «Время свободы» в субботу и в воскресенье. Вместо 15 часов по московскому времени они будут выходить часом позже, в 16 часов. Слушайте Радио Свобода и по выходным. Ну, а далее в программе «Свобода в полдень». В Воронеже начата служебная проверка в отношении полицейского, который дал интервью прессе. Сразу после выпуска новостей численность населения Земли достигла 7 миллиардов. 7 миллиардов землян – это много или мало? Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. В Москве власти вновь не разрешили провести митинг на Триумфальной площади, а на другое место организаторы не согласны. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова, когда выносили приговор обвиняемым в массовых беспорядках на Манежной площади. Осужденные по делу о беспорядках на Манежной обжаловали приговор, вынесенный Тверским судом Москвы. Санкционирован повторный арест первого заместителя главы администрации подмосковного Звенигорода Григория Татусяна. Его подозревают в получении крупной взятки. В Киргизии действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев победил на президентских выборах, набрав более 50% голосов избирателей. На юге Афганистана в городе Кандагар 3 человека погибли в результате теракта. Смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от гостевого дома гуманитарной миссии ООН. В Йемене освобожден врач из Узбекистана, которого удерживали в заложниках 8 месяцев. Население Земли достигло сегодня 7 миллиардов человек. Наблюдатель ООН зафиксировал факт появления на свет 7-миллиардного малыша в 0 часов 2 минуты в Калининграде. Новые власти Ливии подтвердили наличие в стране химического оружия. Союз НАТО сегодня завершает военную операцию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа и ответные авиаудары Израиля. Австралийская авиакомпания «Куантас» возобновила сегодня полеты, прерванные из-за забастовки. В Нью-Йорке на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута стороны обвинения и защиты сегодня выступят с заключительными аргументами. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». По данным Организации Объединенных Наций, сегодня численность населения Земли достигла 7 миллиардов человек. И 7-миллиардный житель планеты появился в 0 часов 2 минуты в Калининграде. Демографы отмечают, что почти половина, точнее 43% населения – это люди в возрасте до 25 лет. Кроме того, каждый второй землянин – это горожанин, а примерно через 35 лет уже две трети населения планеты станет проживать в городах. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
7 миллиардов в планетарном масштабе – это много или мало? И сколько в идеале должно проживать на Земле людей, чтобы не произошло ничего катастрофического? Иными словами, чтобы не было слишком тесно, чтобы всем хватало природных ресурсов. Вот как отвечает на эти вопросы петербургский писатель-футуролог Андрей Столяров.
Такие расчеты уже делались, это миллиард. Вот миллиард людей спокойно живет на планете. Все остальное – это избыточно.
Так получается, уже сейчас избыточно?
Да, конечно. Вы посмотрите на карту демографической плотности. Там есть совершенно черные места. Например, мегаполисы. Мегаполис – это место, где, в принципе, человек жить не может. Потому что он настолько стеснен, даже если у него хорошие жилищные условия. Есть, знаете, биологическая территория человека. Если она нарушается, то человек начинает испытывать депрессию. Вот почему депрессия – это, вообще говоря, болезнь больших городов. Потому что люди слишком прижаты друг к другу. Даже если они доброжелательны, если они очень толерантны, очень культурны, они все равно чувствуют вот эту вот личностную тесноту, нарушается личное пространство. И от этого, конечно, очень много самых различных негативных последствий. Так что нас многовато на планете. Другое дело, что если не будет глобального катастрофического обвала, то демография сама по себе эту ситуацию выправит. Если будет расти уровень жизни, рождаемость будет падать во всем мире. Понимаете, каждый раз, когда в стране поднимается уровень жизни, не только медицина, образование, а вообще уровень жизни, рождаемость падает. Потому что воспитание ребенка становится намного дороже при высоком уровне жизни. И семьи начинают отказываться от многодетности. Это известный факт. Так произойдет. Но для того, чтобы этот факт стал реальностью, необходимо изменить психологию общества, традиционные установки. Вот если существует в обществе давняя традиционная установка на многодетность, то для того, чтобы от нее отказаться, необходимо подождать 2-3 поколения. Так что это будет, но не скоро.
Доцент Высшей школы экономики, социолог Любовь Парусяк согласна с Андреем Столяровым лишь в том, что отдельные страны, Индия или Китай, к примеру, перенаселены. К цифре 7 миллиардов наша собеседница относится иначе.
Я бы никогда не называла ни одной цифры, потому что я думаю, что ни один человек такую уверенность на себя взять не может. Ведь это же зависит от очень разных обстоятельств. Насколько людям может хватать самого главного на Земле – это воды. И этот ресурс пока что не определен, насколько он велик и насколько его хватит. Да? Пресная вода – это номер один. Все-таки плодородие почв в большей степени зависит от технологий.
А уж 7 нас миллиардов или 6,8 – это несущественно, считает Любовь Барусяк. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7 миллиардов землян – это много или мало? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Я думаю, что это еще мало. Должно быть 30 миллиардов, и должен он родиться в России. Я бы хотел, чтобы этот человек родился в России. Потому что Россия на сегодняшний день развивается, да? Идет к светлому будущему, поэтому у меня такое желание, чтобы этот человек был гражданином России. Если мы будем умно, разумно относиться к тем богатствам, которые мы сегодня имеем, земля нас прокормит.
Ой, по-моему, уже много. Ну, почему ресурсы-то, так сказать, истощаются? Вот, и желательно, чтобы люди-то жили в нормальных условиях. А получается, что не все так живут, как нужно.
А может быть, достаточно, мне кажется. Если бы в России пребывало, то было бы да. А так, если брать по миру, конечно, нет.
Мне кажется, что для нашей планеты это уже много. Поскольку мы уже выкопали множество наших ресурсов, поэтому для нашей планеты это уже много.
Да маловато, мне кажется. Почему-то кажется маловато. И у нас Сибирь вообще не заполнена населением. У нас же столько свободных мест кругом. А сейчас деревни вообще поброшены все.
Я думаю, мало еще. Потому что посмотрите на землю, на нашу даже страну, сколько пустого места. Если бы добавилось россиян еще 1 миллиард, нормально было бы.
Я думаю, что достаточно много уже. Уже давно.
В России демография все-таки падает, поэтому как-то немного, мне кажется. В России можно и побольше. Но условия должны быть получше у государства.
Ну, много. Почему? Ну, не знаю. Ну, наверное, это связано. Живем в больших городах, в большом скоплении народа, поэтому кажется, у нас много. А если взять, конечно, всю площадь земли, то это, наверное, капля в море. Вот, поэтому оттуда и такие соображения, почему много. Что чем нас больше, тем меньше ресурсов. Человек вмешивается в деятельность природы там, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, дальше уже не надо увеличивать население.
Мало. Да потому что много земли, даже в нашей России, не освоенной. Вон за город выйдете, сколько пустующих земель. Так что прокормим, не переживайте.
Так жители Томска отвечали на вопрос, 7 миллиардов землян – это много или мало? Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вниманию радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Воронеже региональное управление МВД начало внутреннюю проверку в отношении своего сотрудника. Это произошло после того, как участковый милиционер дал интервью о ходе реформы МВД в регионе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Руководство Воронежского регионального подразделения МВД России объявило служебную проверку фактов, озвученных бывшим участковым Левобережного районного отдела милиции Воронежа капитаном Романом Хабаровым в интервью с названием «Милиция деградировала на моих глазах», которое появилось в журнале «Русский репортер». Как указал в ходе своей пресс-конференции руководитель воронежской полиции Александр Сысоев, за свои слова капитан ответит по закону. О мотивах поступка рассказывает Роман Хабаров.
Главным побудительным мотивом было желание рассказать, оно у меня было давно, о том, что же на самом деле, по моему мнению, происходит не так, в первую очередь, с реформой, да, и поделиться своим мнением о том, как бы было, ну, по моему там, мнению, скромному, правильно. Вот, эти идеи вынашивал достаточно давно, разговор начал с русским репортером. До того, как меня не аттестовали, естественно, в этом виде оно опубликовано быть не могло, потому что сотрудник полиции не имеет права публично обсуждать деятельность руководства. И в этом смысле я бы совершенно придерживался принятой даже не только законодательной, но и просто какой-то моральной этики. Да? Вот. Но когда было принято решение о том, что в полиции я точно уже работать не буду руководством, вот, а я это решение обжаловал, я писал тому же генералу жалобу, где указывал на грубейшие процедурные нарушения в ходе аттестации. И все эти мои обращения, я писал в МВД обращения, были уже проигнорированы. Вот. Но я посчитал не связанным с себя никакими этическими обязательствами. Вот. Тем более никого из конкретных из своих товарищей, если бы, к примеру, у меня были факты совершения или каких-то нехороших действий, я был при этом не подставляю их, никого ни в чем конкретно не обвиняю. поделиться мыслями о том, что же должно быть, по моему мнению, хорошо в этом министерстве, я счел возможным.
Сотрудник милиции с 18-летним стажем также выразил удивление тем, что его бывшее руководство спохватилось лишь после того, как текст интервью перепечатало популярное воронежское издание. Ситуацию прокомментировал Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы.
Ну, профсоюз милиции об этом все время говорил. И за год, и за два до этого, что реформа, которая там делается, она совершенно не таким образом делается, что сотрудников заставляют совершать преступления в угоду планам и показателям, которые утвердил Нургалиев. Поэтому для меня, в принципе, ничего нового в этом нет, что этот участковый высказал, но то, что уже вот стали снизу такие вещи говорить, ну, правда, жалко, что он это сказал, когда уже уволился. То есть я больше в этом плане как бы поддерживаю Демосхова, который сказал об этом практически о том, будучи действующим сотрудником. Но и здесь рассуждения участкового грамотные у бывшего.
Михаил Пашкин в качестве результата реформы называет ухудшение положения сотрудников МВД.
Сотрудников и деньги собирают, которые они получают за, в виде премий. Говорят, так ты 1000 рублей себе оставляешь, а 9000 нам отдаешь. Беспредел в системе МВД вырос по отношению к сотрудникам, потому что оставили наиболее преданных, как начальники думают, им подчиненных. А всех неудобных их уволили. И вот мы сейчас через профсоюз устанавливаем таких людей большое количество. У нас 2 юриста, они просто не справляются с потоком дел. Это только членов профсоюза. А сколько же нормальных людей уволили, которые не состояли в профсоюзе? Это не поддается учету. Власть сделала такую глупость, что ухудшила ситуацию в милиции. Это развал, умышленный, неумышленный, по глупости или так. Это произошел, я считаю, развал системы МВД под руководством Нургалиева.
Глава независимого профсоюза милиции Москвы Михаил Пашкин предсказывает массовое увольнение своих коллег в начале 2012 года по причине того, что денег в бюджете на жилье сотрудникам полиции не предусмотрено. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Вы слушаете «Свободу в полдень», Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в защиту 31-й статьи Конституции о праве на собрание. На юге Афганистана, в городе Кандагар, 3 человека погибли в результате теракта. В Москве возбуждено уголовное дело против оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора. Осужденные по делу о беспорядках на Манежной площади обжаловали приговор. Население Земли достигло сегодня 7 миллиардов человек. Союз НАТО сегодня завершает военную операцию в Ливии. Таковы новости и подробный выпуск новостей слушайте на Радио Свобода в 13 часов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. День развязки.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кобрин о новом порядке британского престола наследия.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как прозревал Юрий Лужков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Дальше новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Россия вышла на 8-е место в мире по объему государственного финансирования инновационных разработок, сообщил президент Дмитрий Медведев, отметив, что по этому показателю страна сравнялась с Великобританией и Францией. Вместе с тем он назвал слабым рост частных инвестиций в эту сферу. По словам Дмитрия Медведева, затраты российских компаний на разработку инновационных технологий выросли со 190 миллиардов рублей в 2006 году до 350 миллиардов в 2010. Активы 30 российских банков в январе-сентябре увеличились на 16,2%, причем в минувшем месяце их рост составил 6,6%, говорится в материалах Центрального банка. В целом, по всей банковской системе страны, где на сегодня работает примерно 1000 кредитных организаций, сентябрьские темпы увеличения активов составили 5,5%. Пошлина на экспорт нефти из России в ноябре снизится более чем на $18 до $393 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Urals» за период с 15 сентября по 14 октября составила около 108 долларов за баррель или более 788 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 18 по 24 октября выросли на 0,1%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 34 копейки, или почти 88 американских центов в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 44 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 10 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал почти на 14,5%. Япония провела массированные интервенции на внутреннем валютном рынке, уже третий в текущем году. В результате курс иены к доллару снизился на 3,5%, что оказало поддержку японским экспортерам, несущим потери из-за укрепления национальной валюты в последние дни. Курс доллара на сегодня 29 рублей 89 копеек, на 35 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 38 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В Великобритании издательство газеты «Гардиан» выпустило книгу обозревателя этого издания Люка Хардинга «Мафиозное государство» с подзаголовком «Как один репортер стал врагом жестокой новой России». В ней бывший корреспондент «Гардиан» в Москве, которого в феврале этого года депортировали из России на родину, рассказывает о четырехгодичном опыте работы в столице и о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность иностранных корреспондентов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Бывший шеф бюро «Гардиан» в Москве Люк Хардинг стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания Холодной войны. Случилось это в феврале 2011 года. Его виза была аннулирована, и его депортировали из аэропорта Домодедово в Лондон. Название для своей книги Хардинг заимствовал из опубликованной WikiLeaks секретной депеши американского дипломата, в которой приводятся слова испанского аналитика, назвавшего Россию «мафиозным государством». Люк Хардинг в своей книге рассказывает о многочисленных фактах из собственной жизни в Москве, подтверждающих справедливость этого определения. В частности, он пишет о психологическом давлении со стороны ФСБ на иностранных журналистов и дипломатов, о слежке и прослушивании телефонов, об угрозах властей, проникновении в его московскую квартиру агентов российских спецслужб с целью деморализации его и его семьи, о многочисленных попытках запугивания с тем, чтобы заставить его изменить критические оценки внутренней и внешней политики российских властей в его корреспонденции. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг рассказывает о психологическом прессинге со стороны ФСБ, которому он подвергался в Москве.
Когда в 2007 году я оказался в Москве, то у меня не было планов писать книгу о России. Все началось с того, что когда я был в Москве, мои коллеги в Лондоне взяли интервью у Бориса Березовского, который сказал, что намерен организовать революцию против Кремля, чтобы сместить этот режим. В мою задачу входило выяснить возможную реакцию Москвы на это заявление, что я и сделал. Мое имя стояло в материале, который был опубликован на первой полосе «Гардиан». Буквально на следующий день после публикации все и началось. Меня доставили в резиденцию ФСБ в центре Москвы вместе с моим адвокатом и допросили, интересуясь мельчайшими подробностями моего прошлого. Однако самым зловещим проявлением этого давления стало проникновение агентов ФСБ в мою квартиру, где я жил с женой и двумя маленькими детьми. В книге я рассказываю об этом. Наше отсутствие они ничего не похищали, но переставляли вещи, намеренно оставляли следы своего присутствия. В качестве устрашения эти тайные пришельцы открыли окно в комнате моего 6-летнего сына. Мы жили на 10-м этаже, намекая на возможность того, что он может выпасть из него. Среди ночи вдруг начинал звонить будильник, который никто в семье не заводил. Заменялись батареи, отопление. Из моего ноутбука удалялись семейные фотографии. Меня всеми силами пытались заставить благосклоннее отнестись к кремлевскому режиму, однако добились лишь противоположного. Вскоре я увидел пропасть между официальной риторикой российских властей и реальным положением дел. И эта пропасть в России намного шире и глубже, чем в других странах. Все это напоминает драму времен Холодной войны. Именно это я и пытался отобразить в своей книге. Мне хотелось понять, что за люди проникали в мою квартиру, что собой представляет современная Россия и авторитарные методы Владимира Путина. Если говорить о жанре книги, то частично он напоминает романы Джона Ле Карре, частично мемуары.
Обращались ли вы в милицию после того, как обнаружили вторжение в свою квартиру?
Нет, не обращался. Пришельцы ничего не крали. Это не был грабеж. Причина этих посещений понятна каждому жившему в России. В британском посольстве, куда я пожаловался, мне сказали, что они прекрасно знают, что ФСБ использует такие методы давления и слежки в отношении дипломатов, работающего в посольстве российского персонала и в отношении американцев. В посольстве скопилось огромное количество таких жалоб. В своей книге я рассказываю о том, когда в России начали прибегать к психологическому давлению. После высылки из Москвы я встретился в Берлине с бывшим высокопоставленным сотрудником Восточно-германской службы безопасности Штази, и он рассказал мне, что они практиковали такие же методы еще в 70-е и 80-е годы, и их перенял КГБ. В Штази эту технику называли «церзетцунг» — деморализация. В книге я упоминаю, что с этими методами был хорошо знаком и работавший в Дрездене молодой подполковник КГБ по имени Владимир Путин.
И тем не менее, хотели бы вы вернуться в Россию, несмотря на все эти гонения и невзгоды?
Очень хотел бы. У меня в России много друзей, по которым я скучаю. Мне бы хотелось, чтобы меня правильно поняли. Кремль обвиняет меня в русофобии, но я люблю Россию и ее народ. Мне лишь не нравятся российские власти и их службы безопасности. Русские – замечательные и талантливые люди, которым не повезло с политической системой, чья коррумпированность растет с каждым годом. Я желаю России стать более демократической и более свободной страной и перестать оглядываться на имперское и советское прошлое.
Говорил автор книги «Мафиозное государство», британский журналист Люк Хардинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве участники движения «Стратегия-31» намерены провести несанкционированный митинг в защиту свободы собраний и честных выборов. Год назад, 31 октября, на Триумфальной площади впервые состоялась согласованная с властями акция этого движения. Тот митинг привел к расколу в «Стратегии-31», ряды которой впоследствии покинули многие известные правозащитники. Тему продолжит Светлана Павлова.
Московские власти в очередной раз отказали оппозиционерам в проведении акции на Триумфальной площади. В качестве альтернативной площадки мэрия предложила набережную Тараса Шевченко или Болотную площадь. Однако организаторов митинга такой компромисс не устроил, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Речь идет о противоборстве власти, который хочет нас подчинить. Почему здесь болотная гнойша? Дети пинать нас по всему городу. Мы вот третий год выходим на Триумфальную площадь. Будем выходить, пока власть не сломается. Вот о чем речь идет.
По мнению Лимонова, власти Москвы отказывают в согласовании акции на Триумфальной площади без должных оснований. В последнее время представители «Стратегии-31» собираются там также каждый вторник на несанкционированную акцию под названием «Выборы без оппозиции. Преступления». 25 октября полиция задержала около 20 участников митинга, призывавших граждан не участвовать в парламентских выборах 4 декабря. По замыслу организаторов «Стратегии-31», митинг в защиту свободы собраний, которая гарантируется 31-й статьей Российской Конституции, проводится по 31 числам всех месяцев, в которых есть 31 день. Первая подобная акция состоялась 31 мая 2009 года в Москве на Триумфальной площади. С тех пор к движению присоединились жители многих других российских городов. Столичные власти почти полтора года упорно отказывались согласовывать акции в защиту свободы собраний. Однако в октябре 2010 года правозащитнице Людмиле Алексеевой удалось договориться с московским правительством о проведении митинга на Триумфальной площади с численностью участников до 800 человек. Изначально организаторы просили разрешить 1500 участников. Эдуард Лимонов расценил уступку, на которую пошла Алексеева, как предательство и заявил, что намерен провести собственный несанкционированный митинг. В результате 31 октября 2010 2010 года на Триумфальной площади состоялись две акции протеста. На санкционированном митинге помимо Людмилы Алексеевой выступили правозащитники Лев Пономарев и Олег Орлов, политики Борис Немцов и Илья Яшин, некоторые гражданские активисты. Полиция не трогала участников митинга. Сторонники Эдуарда Лимонова и координатора Левого фронта Константина Косякина собрались за пределами милицейского кордона. Некоторые участники несанкционированной акции, в том числе и сам Лимонов, были задержаны. Вскоре после митинга 25 октября лидеры крупнейших российских правозащитных организаций отказались от участия в акциях «Стратегии 31», говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что когда мы пытаемся согласовать с властью какую-то акцию, то мы можем идти на какие-то уступки. Мы решили не участвовать в акции 31 числа, чтобы это не выглядело уж так совсем идиотически. И поэтому 31 числа еще выходят сторонники Лимонова и молодые люди, которым просто интересно быть задержанным. Вообще есть такая позиция. Она, кстати, может вполне быть уважаемая. Они говорят так, что мы должны раздражать власть. Да, власть полицейская. Я согласен, что власть у нас плохая. Власть репрессивная, власть несправедливая. И вот некоторые молодые люди говорят, мы, и сам Лимонов говорит, что мы должны эту власть раздражать и этим самым увеличивать количество наших сторонников. Я не считаю, может быть, это зависит от моего возраста, может быть, потому что я правозащитник, все-таки я не вот такой вот оппозиционный политик, поэтому я считаю, что количество сторонников наших надо увеличивать, но скорее мы увеличим количество наших сторонников, если митинги будут согласованы и там не будут каждый раз разгонять, и не надо каждый раз раздражать власть и идти на нарушение.
После ухода из стратегии 31 правозащитники выработали собственную стратегию уличных акций. В этом году они провели в Москве несколько санкционированных митингов на Пушкинской площади в защиту честных выборов. Однако, как пояснил Лев Пономарев, эти акции не собирали большое количество участников. В итоге правозащитники пришли к выводу, что нет смысла тратить силы и время на уличный протест. По словам Льва Пономарева, основное внимание бывших участников стратегии 31 будет сконцентрировано на контроле за ходом проведения парламентских и президентских выборов в России. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода», программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Бадминтон и комбайны. Что происходит с образами Медведева и Путина? Может ли массовка из интеллектуалов, творческой интеллигенции и студентов изменить имидж партии власти? Обсуждаем с профессором факультета политологии Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Итак, время, программа «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут, ведущая Анна Качкаева. Ну, а я желаю всем удачного дня. Напоминаю, что следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы. Дневной выпуск» начнется в 16 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я понимаю, что светит солнце, и дела выглядят так.
Шесть лет правозащитники организовывали в Петербурге марш.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий.
Эти выборы создают абсолютно равные возможности.
Я думаю, что люди устали от различных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».